Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Это Новая Москва. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня решили поговорить о паломничестве. Кажется, вот эта тема вообще у нас не затрагивалась, на моей памяти, по крайней мере. А что такое паломничество? Какие бывают виды паломничества сейчас? Чем это отличается от того, как паломничества воспринимались в XIX веке, в Средневековье, в раннее христианство? Есть ли различия? Нужны ли они? Вот обо всем об этом попробуем сегодня говорить, попробуем разобраться в этом. Так все-таки что же такое паломничество? Когда оно появилось в первую очередь, и что стало причиной возникновения вот такого вот, как бы мы сейчас сказали, духовного туризма?
Ну, действительно, может быть, начать с конца, то есть разница между отношением к паломничеству в древности и паломничеству в современности разительная. То есть сейчас это в лучшем случае благочестивый туризм, а в древности это было действительно духовным подвигом, духовным деланием. И действительно, эти делания становилось, так скажем, упованием на спасение. То есть человек, зная, что он отправляется в паломничество, был готов там и скончаться. И, в общем-то, билет в один конец, что называется. Многие так и знали, что умереть на Святой Земле – это избранничество Божие, и остаться там, лечь костьми у гроба Господня – это вот та вожделенная мечта многих паломников, которые туда отправлялись, в общем-то, за всю историю Святой Земли. Ну и само паломничество, конечно, оно возникло сугубо с возникновением этого центра географического Святой Земли, Палестины святой, место, где исходил своими стопами Спаситель, все тропинки, все дороги и пути. И понятно, что каждый камень, связанный вот с памятью об этом, место его проповеди, тем более место его крестных страданий и воскресения из мертвых, стало особым местом почитания всего христианского мира.
То есть изначально паломничество, оно... паломничество имелось в виду, это путешествие в Святую Землю.
Да, безусловно. Никаких других видов такого странничества религиозного благочестивого не существовало. И, в общем-то, начало этому деланию духовному положила императрица, царица Елена, мать равноапостольного царя Константина в IV веке, которая и инициировала обретение этих христианских святынь. Там на Святой Земле действительно история, она как клокотала, и каждое столетие несколько раз там кардинально менялась и география, и политическая, и экономическая составляющая. Император Тит повелел распахать быками место Старого Иерусалима, будущий тогда император Тит, тогда еще полководец и военачальник римского гарнизона.
Ну так вот тогда-то, наверное, о паломничестве в Святую Землю речи не шло, Иерусалима не было.
Нет, совершенно не было. Более того, оттуда были изгнаны все иудеи, в том числе христиане, и вот это рассеяние иудейское как раз и началось с тех самых пор, это 71 год по Рождестве Христовом. После этого место поразительным образом не стало пустовать, все равно люди селились, и каким-то образом кто-то возвращался на старое пепелище, кто-то, странники там приходили, основывали свои новые поселения. Так или иначе, память о местах, связанных с евангельской историей, оставалась. И для того, чтобы эту память стереть, Римская империя, язычники тогда построили на каждом месте свое языческое капище, свой языческий храм. Поразительным образом, тем самым застолбив место за будущими археологическими раскопками. И когда царица Елена, уже будучи христианкой, вознамерилась отыскать все христианские святыни, она это сделала очень легко, потому что на месте каждого фактически языческого храма находилось то или иное памятное евангельское место. И оно по географии Евангелия уже это было легко восстановить. Но особые ее труды, конечно, были связаны с обретением креста Господня. Эта история всем памятна, и празднуется она на воздвижении креста Господня в конце сентября, великий праздник. Но с этого момента началось действительно массовое паломничество на Святую Землю, поклониться кресту Господню.
Ну, а по мере распространения христианства по всему миру, соответственно, начали возникать новые центры притяжения, важные, это и монастыри, тогда, когда монашество появилось, это и храмы, очень многие старались попасть в Константинополь, опять же, когда Константинополь возвысился, Святая София, и в России мы видим возникновение новых, вернее, появление, возникновение центров, такого притяжения тут, христианского.
Всего, тут, скорее всего, не административное, скажем, такое движение должно исходить, ну, видеть в этом, а как раз духовное желание насытиться, напитаться. И оно возникло как раз в эту же самую Константинову эпоху, когда массово язычество хлынуло в церковь, и, вот, как считается, благочестие стало размываться, и многие искренние ревностные христиане стали уходить в пустыню. Таким образом, вот такой толчок возникновения движению монашескому возник в IV веке. И действительно, в пустыне населились благочестивыми христианами. Из них многие стали подвижниками, святыми старцами, окормлявшими сотни, а то и тысячи христиан. И к ним стекалось множество народа. Вот тогда возникло такое понятие, как странничество духовное или богомолье, когда от монастыря к монастырю ходили. В основном это, конечно, монахи. Мирские люди редко ходили. Ну, или те, кто мог себе это позволить, то есть состоятельные люди, князья, император или императрица, часто навещали дивных старцев и подвижников. Но так или иначе, вот за этой духовной пользой, за духовным наставлением в пустыню, к отшельникам, в эти вот затворы, в ущелье направился мир. Люди лучшие, тогда ревностные христиане, ушли из мира, а мир потянулся к ним. Это вторая такая сторона паломничества или вторая сторона вот такого духовного странничества и духовного подвига, духовного возрастания.
То есть первая сторона – это поклониться святым местам, святыне, а вторая сторона – это за духовным советом, получается, так?
Да, только за духовной пользой, за встречи со святыми, вообще уже с живыми святыми, с носителями благодати Святого Духа. Ведь действительно, ну, любое, на самом деле, делание, мы сначала упомянули о делании христианском, о духовном подвиге, так вот, это же всегда, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжание Духа Святаго Божия. Вот стяжание Святого Духа, стяжание благодати, собирание этой благодати в свое сердце как в сокровищницу, это, по сути, своя цель любого дела христианского – пост, молитва, милостыня, хождение в храм, там, служение близким и так далее. Все это является приобретением благодати, приобретением радости для христианина. И паломничество в том числе, и странничество. Поэтому хождение к святым и к святыням являлось духовным деланием, приобретением для каждого ищущего, алчущего христианского сердца.
А давайте, может быть, подробнее поговорим про археологические изыскания царицы Елены. Что удалось тогда найти? Я так понимаю, что языческие капища разрушались, да, и на их основании, да, под их основанием, да, проводились много раскопки.
На Елеоне, в Гефсимании, в самом городе Иерусалим, на Голгофе были изыскания, вот, как раз связанные с крестом, связанные, и вокруг даже города были некоторые точки, где обнаруживались места древнего почитания. Вот, например, монастырь Креста, там в пригороде Иерусалима, тоже очень древний место, которое было обнаружено в IV-V веке, как древнее почитание, место, где произрастало древо крестное. Христиане первых времен, а надо понимать, что это апостольская община, фактически очень тесно сплоченная семья была большая, и многие из них были родными братьями друг другу, и Иоанн, и Яков, Матфей, евангелист, и Яков Алфеев, два родных брата, Петр и Андрей, Яков, брат Господень, и Иуда, Фаддей тоже брат Господень, они все были из одной семьи, детьми Иосифа, обручника, то есть они все не просто почитали эти места, они их хранителями являлись, они передавали из поколения в поколение те памятные события, с которыми были они связаны. И это, в общем-то, ну, память об этих местах никогда не угасала. Она просто передавалась из благочестивых общин дальше. А царица Елена, да, вознамерилась просто, грубо говоря, официализировать или дать такой масштаб этому месту, в данном случае Голгофе, кресту Господне. И на этом месте был выстроен храм Воскресения Христова. И считается, что вот земные поклоны и поклонение кресту, которое началось вот с обретения креста Господня, тоже восходит к самой царице Елене, вот сам чин поклонения кресту Господню, древу крестному, потому что это догматически тоже не так просто. Почему мы кланяемся крестному древу, почему мы молимся древу крестному как живому? Хотя это действительно, в общем-то, икона, образ, орудие казни Христа. Ну вот церковь приняла это поклонение, воцерковив сам крест вот, как орудие казни, сделав его знаменем победы, сделав его орудием спасения нашего. И, конечно, мы этот крест не только пред собою как бы зрим на вершинах храма, на куполах или там, на вершине гор, высоких холмов, но и на себе носим. И, в конце концов, начертываем на себе ежедневно знаменем крестным. В том смысле, поклонение кресту восходит именно вот с IV века, началось с царицы Елены.
Если вернуться к самому паломничеству, все-таки интересно поговорить. Сейчас мы все-таки живем в 21 веке, а для чего оно нам нужно? Понятно, что есть святая земля, да, наверное, туда оправданно приезжает огромное количество людей. А с одной стороны, если посмотреть, а для чего? Часто же приходится видеть людей, которые... придя в церковь, начинают искать святых мест. Хотя, вот, в общем, часто же, опять же, священники говорят, что есть храм, куда вы ходите. В принципе, здесь все то же самое. Оно ничем не отличается от какого-то дальнего монастыря, куда вы собираетесь ехать. Вряд ли там с вами что-то такое произойдет, что в корне изменит вашу духовную жизнь. А может быть, и произойдет, кстати говоря, да. А еще тут мне недавно встретилось в интернете в одной статье такое размышление, с которым сложно поспорить, о том, что вот мы так как-то, может быть, иной раз на все паломничества смотрим свысока, а вот для человека, ну, мы живем в Москве, да, нам, например, до Троицы Сергиевой Лавры доехать меньше часа, а вот человек, который живет где-нибудь за Уралом, где-нибудь совсем в другом конце страны, во Владивостоке, вот ему, чтобы доехать до Троицы Сергиевой Лавры, нужно проделать огромный путь, накопить, если он не богатый человек, накопить достаточно много денег для этого, и тут уже начинают проявляться определенные смыслы. То есть, вот действительно, оправдано ли это? Или, может быть, человек живет во Владивостоке, у него есть храм, куда он ходит, ну и больше ему ничего и не надо. А Троицу Сергиеву Лавру можно посмотреть в интернете, там все есть, виртуальные экскурсии.
Да, благо, сейчас и фильмы уже множество снят. Существует две крайности, два крайних взгляда на паломничество. Это такой радикальный взгляд, отрицающий саму необходимость паломничества. Опять же, исходя из этих духовных соображений, что стяжать благодать и радость Бога общения можно в любом месте земного шара, а самое главное – в собственной келье. Закрывшись, став перед Богом, можно обратиться к Нему и все ответы получить на все свои вопросы. Если сердце такое взыскующее, искреннее, алчущее и знающее Бога, и Бог, конечно, откликнется на любой призыв, на любую молитву этого сердца. А второе, и тогда нет, отпадает сама по себе необходимость куда-то ездить, чего-то искать дополнительно. Тем более, как один батюшка замечательно говорит, вы отправляетесь паломничать за Богом, Бог здесь, не надо за Ним никуда ездить. Ну вот, понятно, что другая крайность говорит, что именно там, на Святой Земле, или в таком-то монастыре, или преподобного Сергия ощущается благодать. Там вот можно что-то такое открыть для себя, или попросить о чем-то, что Бог или святые подвижники не слышат в других местах. И тогда это уже похоже немножко на языческое отношение вот, к древним разным рода оракулам, посещение разных, как они, сивил там и так далее. Вот чтобы из этих двух крайностей выбраться, нам, конечно, необходимо понять, что человек, в принципе, является странником здесь, на Земле. Любое странничество – это просто для некоторых образ жизни, а для других, вот оседлое наше существование, является такой рутиной, ежедневным приложением каких-то усилий, которые уходят в песок, и мы результата не видим. А когда мы выныриваем из этой рутины, все-таки отправляемся куда-то, предпринимая благочестивые усилия, собирая какую-то денежку, свое время разгребая для этого дела, и отправляемся к святым местам, для святых впечатлений, конечно, это и великая польза для человека, духовная польза прежде всего, он оживает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Говорим о паломничестве. А еще с чем приходится довольно часто встречаться, это: «Батюшка, благословите, еду в паломничество». Потом оказывается, что паломничество...
Это к тебе, что ли, подходит?
Ну, ты тоже это слышишь наверняка часто и читаешь. «Батюшка, благословите, еду в паломничество». А на самом деле оказывается, что паломничество – это отпуск обычный где-то на море, в красивом месте, на пляже. Но там есть святынька где-то неподалеку, куда человек, скорее всего, заедет.
Ты сейчас говоришь, что ли, акцент... про обманом полученное благословение?
Нет, не
на
обман.
Отпуск?
Елизавета.
Да бывает, наверное,
причем здесь? Нет, причем никто же никого не обманывает. Просто наоборот, человеку хочется как-то свой ежегодный, заслуженный, совершенно легальный отпуск превратить во что-то духовное. Хотя по факту, превратить. Ну ведь это же на самом деле просто отпуск. И это хорошо, что человек всей семьей, может быть, далеко не все члены семьи это будут воспринимать как паломничество, едут к морю, отдыхают хотя бы раз в год. Мне кажется, это же здорово, замечательно. А зачем к этому придавать какие-то излишние духовные смыслы?
Ну, стоит ли вообще христианину задумываться о духовных смыслах тогда уже? Конечно, стоит. И, конечно, наши каникулы, отпуска, должны быть благочестивыми. Это не значит, что мы весь день, весь год трудились и, значит, пахали на благополучие семьи, а потом мы там этот месяц или две недели, или там пять дней отрываемся и забываем вообще, кто мы и что мы. К сожалению, очень многие именно так воспринимают этот отпуск, вообще даже любые выходные. Вот кажется, что есть пять дней, которые человек трудится, а в субботу, воскресенье он забывает себя и только в понедельник с трудом вспоминает.
Вы знаете, мне кажется, что человек, который... Я как-то был в командировке в Норильске, я посмотрел, как там работают люди на этих комбинатах. Да, они зарабатывают довольно много, но они имеют возможность куда-то поехать в хорошие места. Но я вполне оправдываю то, что они на месяц, просто забывая обо всем, во все all-inclusive, во всех бассейнах, как это вот часто высмеивается в каких-то наших юмористических программах, я представляю, что люди настолько тяжело работают весь год,
тут что им приходится тяжело отдыхать.
Что им приходится тяжело отдыхать, и это вполне оправдано.
Можно вспомнить, да, Федора Михайловича о том, что широка душа, надо бы ее сузить. И в этом здесь от боли это уместно, вот это вот его пожелание такое. Конечно, человеческая душа очень широка, и, к сожалению, она, не имея духовных стержней, не имея духовных желаний, она превращается в животное. Такое здоровое, крепкое животное, конечно, желание просто вот окунуться во вся тяжкое, вот,
ну,
с головой.
Мы не говорим про все тяжкие.
В бассейн давай любой, да?
Бассейн,
хотя бы туда. Вот, оно может вызвать, конечно, понимание, да, со стороны такого наблюдателя стороннего, но мне все-таки кажется, что любой человек по природе своей религиозен, он не может никакой шаг сделать, если нет в этом какого-то глубинного или возвышенного смысла. Не то, что не может, он делает, конечно, этот шаг, но если он хочет каких-то плодов или какого-то результата, конечно, должен быть осмыслен, ради чего мы это делаем, ради кого мы терпим вот эту вот каторгу работы ежедневной там и в течение целого года, ради просто денег или ради вот этого месяца, который нас вот в забвение потом ввергает, и мы потом с трудом приходим в себя, еще какое-то там время надо на реабилитацию. Я за, безусловно, отдых на море, безусловно, но любой отдых на море, если позволяет время и пространство какое-то, должен, конечно, быть связан обязан хоть с каким-то небольшим, но духовным усилием. Будь то это молитвенные правила, которые человек старается особо выполнять во время отдыха, как парадоксально, здесь он трудится, там семью, суета, исповедуется, ребенок, батюшка, я не успеваю молитвы правила читать, но как только он попадает на отдых, он забывает все и перестает и Евангелие открывать, и какие-то книжки благочестивые, вот, и потом только, опять же, это без всяких, вот, что называется, всех тяжких, то есть тут просто человек в прострации в какой-то оказывается сам себе, вырывая из этих, из этой рутины. Так вот здесь и очень важно, какой ты настоящий, вообще где Господь, что для тебя Бог, ты отдыхаешь от Бога, от чего ты отдыхаешь, от совести от своей ты отдыхаешь. Конечно, человек должен об этом себя спросить на отдыхе, где его тишина, где его покой, где он сам, вот где эта точка собирания личности, собирания себя самого, и уж где, где, а на отдыхе, на море, в горах, в лесах, в тайге, там, на охоте, в каких-то там путешествиях или, я не знаю, лагерях там детских или взрослых. Как ни, там не спросить себя, какой ты настоящий? Вот ты сейчас не обременен никакими заботами. И где тогда для тебя Бог? Вот для религиозного, для церковного, тем более человека, этот вопрос более чем актуален, более чем важен. Для человека нецерковного, может быть, там все гораздо проще и все шире. И, но и там есть свои смыслы, и там есть свои вопросы, и там есть свои беспокойства, тревоги. Поэтому я думаю, что каждое сердце человеческое должно задаваться этими вопросами. Но, учитывая действительно современную вот эту вот оголтелость совершенно вот ритма жизни, мы можем, да, сказать, что человеку нужна какая-то, какое-то отдохновение, какая-то отрада, какая-то вот, ну, смена обстановки, причем кардинальная смена обстановки. Хорошо, если она возникает, и если человек знает свои берега, свои границы. Говорит, береги берега, если вдруг не получается их сберечь, всегда есть возможность вернуться к Богу, но через покаяние. И как горько, когда отдых, каникулы, отпуск наш омрачен грехом или разорением сердечным. И это еще горше ощущение от потерянного зря времени, скопленных денег, потраченных впустую, когда человек приходит разоренным и опустошенным после отпуска, возвращается, приходит на первую исповедь. Он понимает, что он только потерял во время этого отпуска. Я считаю, что, конечно, какое-то разумное паломничество или сохранение ритма благочестивой жизни должно оставаться и в каникулы, где бы они ни проходили.
Может быть, просто как священнику чаще на исповеди или в каких-то частных беседах приходится сталкиваться с людьми, которые сокрушаются, что они поехали отдыхать и как-то не так отдохнули, но в целом, по моим наблюдениям, ну, я опять просто хочу вернуться к тому, что не обязательно любой отпуск называть паломничеством, даже если это какая-то церковная семья едет. Здесь же опять могут быть разные взгляды. Кто-то в этой семье церковный, кто-то нет, кто-то смотрит на это как на именно паломничество. Мы тяжело работали целый год, теперь поехали паломничать. Кто-то на это смотрит просто как на возможность отдохнуть у бассейна, по системе все включено. И опять же, это же не значит, что все
Что тебя так задело-то? С чем ты споришь?
Я не спорю, я тоже рассуждаю.
С тем, что люди собственный отпуск паломничеством называют, так это их дело, по
так
большому счету.
Так нет, я друг... Почему? Что ж такое-то? Почему она все время со мной не согласна?
Я скажу.
Да, ты батюшке сказать.
Тут несколько таких интересных вопросов. Дело в том, что, ну, как отец Александр Шмеман, замечательный батюшка, спорил с Солженицыным, говорят, вот Солженицын проклял бы все вот эти небоскребы с их банками и так далее, городами, улицами узкими и так далее, нависающими этими многоэтажками, а мне видится в этом гимн Богу, то есть он везде видел гимн Богу, это такая благодарная душа, благодарное сердце, где бы ты ни оказывался, ты везде видишь какой-то отблеск красоты или какой-то гармонии, какого-то согласия. Если человек поехал в отель с, вот, по системе «все включено», я вам могу сказать, это просто подобие рая. Человеку хочется рая, хочется вот всего сразу бесплатно. То есть, во всяком случае, да, чтобы все у меня было, и за это мне ничего не было. Это естественное, подсознательное, может быть, или осознанное стремление человека к раю. Поэтому что же в этом плохого? Берег моря, песочек там, какие-то цветочки вокруг тебя, люди благодушные, ленивые ходят там, никакой агрессии, ничего. Почему нет-то?
Я просто один раз в жизни только по такой системе отдыхал, это было очень давно, Но мне кажется, так как большинство наших соотечественников, ну, из-за того, что, мне кажется, все тяжело работают, предпочитают такую систему, ну да, да, да. Ведь не надо вставать рано с утра, не надо готовить, не надо идти там собирать детей в школу, не надо еще что-то делать. Все уже тебя приготовили, все сделали. Сиди себе у моря, наблюдай, да, и такое вот. Ну, подобие, неподобие рая.
Сталкиваемся.
Ну ведь хорошо.
С конфликтом в семье, потому что я знаю несколько семей, где один член семьи очень подвижный, а другой, наоборот, очень инертный. И вот один приехал на море, и все, он сел, и больше ему ничего не надо. А супруга говорит: поехали туда, поедем сюда, надо пополомничать, надо съездить, надо в магазин, надо в город, надо. И каждый день должна быть какая-то поездка.
Но это я вот так обычно.
Вот, к сожалению, здесь надо найти разумную середину.
А еще бывает, кто-то любит море, а кто-то любит горы.
Вот.
А тот, кто любит море, он приехал на море, все, ему никуда не надо двигаться.
Правильно, на небе же только разговоров о море, что да, о море.
Можно перевести беседу на тему семьи из паломничества.
Да-да-да.
Ну, конечно, я считаю, вот упростить вообще саму по себе задачу такую, паломничать семья должна в разумных пределах, только это надо называть действительно паломничеством, надо благочестивый какой-то туризм или благочестивые каникулы свои проводить с одним или, может быть, двумя какими-то хорошими поездками к источнику, к храму, куда-то, к какому-то памятному
месту,
еще. В музей, пожалуйста. Какое-то, если в доброе, светлое впечатление о Боге, о вечности у человека останутся после его отпуска, может быть, это будет единственная зацепка для его ангела-хранителя, чтобы ему поставить большой плюс за проведение всего этого месяца там, или недели, или двух вот, на выезде. А по возвращении удивительным образом, ведь мы же говорим о впечатлениях святых. Впечатления – это семена, которые сеются в наше сердце. Все отцы говорят о впечатлениях греховных или о впечатлениях благочестивых. Поэтому это сеяние, вот сердце наше, это поле, земля, в нее вкладываются вот эти семечки впечатлений. Они растут, эти семечки, и они потом становятся лесом. Каких впечатлений лес у нас вырос на сердце? Дурных, бестолковых, вот этого коматозного состояния на отдыхе, или же действительно добрых, благочестивых, каких-то искр, каких-то всполохов света благодатного в каком-то удивительном храме пещерном, или в каком-то древнем монастыре, который уже давно не действует, но когда-то тут жили монахи, подвязались и так далее.
Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, Лиза Горская и Алексей Пичугин, и мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».